Трикс спустился к самой реке. Улица постепенно становилась все более оживленной. На лужайках за палисадниками вечерели за кувшином вина или сидра благовоспитанные граждане. Перед заборами резвились их отпрыски, играли в ножички, мячики, шарики, камешки, палочки, сыпани песочек и раскуй кандалы. Трикс, как и подобает взрослому и серьезному человеку, прошел мимо детской возни со снисходительной улыбкой, лишь один раз не удержавшись и ловко отбив выскочивший ему под ноги тяжелый каучуковый мяч. Набережная начиналась маленькой площадью, посередине которой высился бронзовый монумент. Обнаженная юная дева с распущенными волосами сидела на статной лошади. Руки дева простерла перед собой, а на губах ее играла улыбка, заставляющая подозревать, что распущены были не только волосы, но и их обладательница. Уже догадываясь, что за памятник перед ним, Трикс обошел постамент и прочел: «Благородной и великодушной княгине Кадиве от благородных и восхищенных горожан». Княгиня Кадива прославилась в Дилане лет 50 назад, ныне здравствующей, но еще не правящей по малолетству Тиане, она приходилась родной бабушкой. Возвышение княгини, до той поры не слишком-то известной, произошло после того, как ее муж, правящий князь, решил повысить налоги на соль, сахар и спички. Народ возмущался и грозил бунтом. Князь на попятный идти не хотел. Когда же и княгиня стала молить супруга прислушаться к глазу народа, он, будучи изрядно навеселе, ответил: «Проедешь по набережной голой — отменю налог». Многие считали, что князь, хотевший и бунта избежать, и лицо сохранить, искренне надеялся на многочисленные лазейки, которые не были оговорены в его требовании. К примеру, Кадива могла проехать по набережной голой, но в карете или паланкине. Могла распустить свои дивные волосы и проехаться, укрывшись ими. Могла проехать глубокой ночью, предварительно повелев страже разогнать зевак. Короче говоря, у Кадивы было множество возможностей. Но она ими не воспользовалась. Оседлав белоснежную кобылу, герцогиня проскакала от дворца до набережной, а потом и по набережной вперед-назад в абсолютном неглиже, для гарантии связав пышные волосы в толстый узел на голове. Шокированный князь отменил налоги на соль, сахар и спички, вообще после чего ушел в полуторанедельный запой. Когда же он протрезвел и попытался помириться с супругой, ставшей после своего подвига всеобщей любимицей, та потребовала от него полностью отменить налоги на мыло, дабы подданные чисты были и болезни избегали. Князь уперся, как тролль, которого пытаются выгнать из-под моста на солнечный свет. Княгиня немедленно разделась и стала носиться голой по городу, заявив, что не вернется, пока требование не будет исполнено. Искренне любивший супругу, князь отменил налоги на мыло, что и впрямь привело к уменьшению эпидемии, ведь мужья теперь требовали от жен блистать такой же чистотой, как и благородная Кадива, да и сами поневоле привыкали мыться почти каждую неделю. Истории известны были еще два подвига Кадивы такого же рода. Постройка в городе начальной школы для детей из бедных кварталов и организация общедоступного городского пляжа. Во всех остальных случаях сочувствующая князю стража успевала задержать княгиню у ворот замка. Дальнейшая судьба Кадивы туманна. Говорят, что она внезапно и тяжко занемогла, после чего ее прекрасное тело обезобразили нанесенные волшебниками лечебные татуировки. Так ли это или нет? Но гильдия магических рисунков и впрямь после этого стала пользоваться благоговением князя, а Кадива провела остаток дней, одеваясь в глухое платье до пят, лишь иногда позволяя себе поддернуть подол и показать какому-нибудь пажу левую пятку. Говорят, единственную часть тела, где по недосмотру волшебников не были бы вытатуированы пауки, скорпионы или иная гадость. Через 3 года, подарив князю наследника, она тихо скончалась. Говорят, согласно ее воле, Кадиву похоронили голой в хрустальном гробу. Впрочем, мало ли каких гадостей не говорят про известных людей. А следующую жену князь взял из глухой горной деревушки, славящейся скромностью нравов и обычаем женщин носить на лице занавеску из темной кисии. Как бы там ни было, но вскоре после смерти Кадивы городской магистрат объявил сбор средств на памятник, и князь не решился идти против воли народа. Единственной уступкой горожан было то, что тело княгини прикрыли распущенными волосами. Так и не в первый раз нравственность победила правду. Надо сказать, что Трикс не столько пытался разобрать стройную фигуру княгини, скрытую распущенными волосами, сколько с искренним удовольствием разглядывал ее лицо. Девушка на лошади выглядела очень милой. Ну, староватой, конечно, ей было уже за 20, но, несомненно, милой. Трикс искоса поглядывал на прекрасную княгиню, обошел памятник и погладил свисающий вниз кобылий хвост. Отполированный множеством рук, он, по легенде, приносил удачу в любви каждому прикоснувшемуся. Еще большую удачу приносила встреча глубокой ночью с призраком княгини, который, если верить слухам, скачет в ночь перед повышением налогов по набережной и громко стенает, взывая к милосердию правителей. Но сполна насладиться созерцанием княгини Трикс не сумел. Кто-то больно щипнул его сквозь дырочку в куртке и зашептал из нагрудного кармана. «Хватит пялиться. Хорошо воспитанному мальчику не подобает глядеть на такие безобразия». «Я вовсе не гляжу», — зашептал Трикс. «И вообще, чего ты меня указываешь?» «Я твой фамильяр. Я обязана, обязана». Фея сбилась. «Я обязана о тебе заботиться». И тут же непоследовательно добавила. «А еще я не обедала. Я очень голодная. Ты меня не покормил». Трикс смутился. Он и впрямь днем почти забыл про Аннет. «Пойдем, я чего-нибудь тебе найду», — пообещал он. Недалеко от памятника в круге света от большого масляного фонаря обосновались торговцы. Трикс придирчиво осмотрел их ассортимент. Один продавал медовые пряники, другой — изюм и орехи, третий — вафельные трубочки с кремом. На всякий случай Трикс купил всех лакомств. Карман оттягивали незаконные медные монеты. Потом уселся на скамеечке под деревьями, где было потемнее, и осторожно высыпал в карман кусочек пряника, изюминку с орешком и даже кусочек трубочки с кремом.
«Ой», — сказала фея, — «крылья!»
«Что крылья?»
«Кремом замазал».
«Извини». Некоторое время царила тишина. Трикс грыз свою трубочку.
«Прости, милый, а ты не видишь поблизости цветочков?» — спросила фея.
«Нет», — твердо ответил Трикс, — «не вижу. Да и не думаю, что дурман-трава будет расти в городе».
«Это точно. Ей вырасти-то не дадут», — грустно сказала фея. Высунула головку из кармана, огляделась.
Кроме торговцев сладостями и редких парочек, площадь с памятником Кадивы служила излюбленным местом встреч влюбленных. Вокруг, почитай, никого и не было. Только какой-то несуетливый тощий парнишка стоял, привалившись к огромному клену, и насвистывал незнакомую мелодию. Возможно, ждал подругу? Впрочем, пока ему не везло. Несколько раз к нему подходили, но это были молодые люди, немногим старше. После короткого разговора они уходили, что-то пряча в карманы. Трикс подумал, что паренек, видимо, тоже торговец. Только очень скромный и ленивый.
«Милый, я прогуляюсь?» — нежно проворковала Аннет.
«Ты что?»
«Не бойся. Я отведу глаза. Всем, кроме тебя».
«А ты умеешь?»
«Когда я хочу есть, я многое умею», — мрачно ответила фея и выпорхнула из кармана.
С замиранием сердца Трикс смотрел, как фея летит через площадь к ленивому торговцу. Маленькое тельце слегка светилось, и не заметить ее было решительно невозможно. Но никто ее не замечал. Описав вокруг клена несколько кругов, фея решительно юркнула торговцу в карман. Прошла томительная минута. Трикс нервно дожевывал пряник. Фея выпорхнула и полетела обратно. Только уже не напрямую, а будто пританцовывая в воздухе. Временами в ночи раздавался ее смех тонкий и мелодичный. Торговцы сладостями закрутили головами и на всякий случай принялись улыбаться в ожидании покупателя.
«Ты что?» — воскликнул Трикс, когда Аннет подлетела к нему и уселась на оттопырившийся карман. «Не смейся, тебя слышат!»
«Смешно ведь!» — с сожалением сказала фея, но хихикать перестала. «Ты не сердись. Хочешь, я тебя поцелую?»
«Ты чего наелась?»
«Так, всякого разного. Самаршанского, отборного, двойного, моряцкого...»
«Это что, парень дурман травой торгует?» — в ужасе воскликнул Трикс.
«Нет, опилками». Фея встала в полный рост, затрепетала крылышками и пихнула Трикса кулачком в подбородок. «И не смей мне указывать. Такова моя натура».
Она вдруг свалилась с кармана и шлепнулась Триксу на колени, что вызвало у нее новый приступ смеха.
«Это крем. Крем налип на крылышки!» — воскликнула она. «Трикс, дай печенюшку сладенького ходца».
Трикс сгреб фею в кулак и засунул в карман, где Аннет немедленно захрустела обломками вафель. А сам Трикс решительным шагом двинулся к торговцу. Конечно, разбираться с торговцами дурман травой — дело городской стражи. Но парень выглядел хоть и чуть повыше Трикса, но тощим и неопасным. Накостылять ему по шее будет знать, как фей сбивать с пути истинного. В запале Трикс даже не подумал, что парень не видел фей и был, несмотря на неприглядность своего ремесла, ею попросту обворован.
«Молодой господин желает...» — тонким голосом произнес торговец при его придвижении. И вдруг замолчал.
Трикс тоже остолбенел и не мог выговорить ни слова. Перед ним, одетый в темную рубаху и темные штаны, в мягкой темной шапочке, скрывающей рыжие волосы, стоял Иен, его беглый оруженосец.
«Мамочка», — тихо сказал Иен.
«Я тебе не мамочка», — с восторгом воскликнул Трикс. «Нет, все-таки правду пишут в хрониках, что судьба жестоко карает предателей. Я твой преданный господин».
«Ты что, предан этому задохлику?» — возмутилась из кармана фея.
Но Трикс на нее внимания не обратил, схватил Иена за шиворот и отвесил оплеуху. Воскликнул. «Как ты смел!»
«Да он трус позорный!» — снова возмутилась фея. «Стоит и не пикнет. Триксик, милый, дай я его укушу за нос».
«Ты дал мне обед».
«Ну, если пацан тебя накормил, — рассудительно сказала фея, — то он заслуживает снисхождения.
Ты должен служить мне днем и ночью без ропота и стенаний, без отдыха и расслабления».
«Нет, ну, Трикс, послушай, на таких условиях он быстро загнется, — возмутилась фея. Ты же понимаешь, я всегда на твоей стороне, но...»
«Замолкни! — рявкнул Трикс, и Аннет обиженно замолчала.
«Я и так молчу, — понурив голову, — сказал Йен.
До Трикса дошло, что Аннет по-прежнему остается для Йена невидимой и неслышимой.
«Вот и молчи!» — уже спокойнее сказал он. «Ты сбежал. Раз. Ты меня обокрал, присвоил грамоту. Два. Этого уже довольно, чтобы отсечь тебе голову. Нет, это слишком почетно. Чтобы повесить тебя или утопить в реке».
И Йен поежился. «Но самое главное, — продолжал Трикс, — что ты нанялся торговать дурью. Ты меня опозорил. Проступки оруженосца, как существа, изначально не имеющего чести, ложатся на его господина».
«Я не хотел», — Йен всхлипнул. «Трикс, я не хотел. Я боялся в Дилан с тобой идти. Я же не благородный. Мне погибать за честь и славу непривычно. А рекомендательное письмо тебе все одно не нужно было. Ты же правда искал, а не богатство».
«Ну и как? Нашел богатство-то?» — ехидно спросил Трикс. И Йен подавленно молчал. «Ты зачем к бандитам устроился на работу?»
«А кто ж знал, что это бандиты? Купец как купец, приезжий из Самаршана, специями торгуют. Я ему 2 дня помогал пряности мешать, с поручениями бегал. Потом он мне пакетиков надавал. Стой, — говорит, — и торгуй. Я только на 3-й день понял, что в этих пакетиках. Честное слово».
«Да уж какая у тебя честь!» Трикс задумался.
«Ты меня убьешь? — печально спросил Йен. — Или стражи выдашь? Лучше убей, а? Говорят, тех, кто дурью торгуют, в шахты посылают. А там...
Трикс, я его чего-то не поняла», — подала голос фея. «А что, торговать травкой — это плохо?»
«И что мне с тобой делать?» — Трикс выпустил, наконец, Йена. Тот покорно стоял, не пытаясь убежать.
«А что в хрониках написано?»
Трикс задумался, потом признал.
«Разное. Гиппур Великодушный, к примеру, предавшего его оруженосца, привязал к хвосту кобылы».
«И пустил ее вскачь испуганно», — предположил Йен.
«Хуже. 2 недели кормил лошадь, как на убой, а из стойла не выводил. Говорят, оруженосца потом в Золотороге определили, потому как запах въелся навсегда. Хотя вот был еще Жведон Суровый, так он просто выпорол оруженосца плетью и простил».
«Вот суровость! Она мне всегда больше великодушия нравилась», — оживился Йен.
«Трикс», — подала голос Аннет, — «Трикс, будь добрее. Миром правит любовь. Нет войне, да любви».
«Да ты лучше помолчи», — адресуясь сразу и к Йену, и к Аннет, произнес Трикс.
«Ладно, я тебе прощу. Подвергну наказанию, но прощу».
«Какому наказанию?» — насторожился Йен.
«Суровому». Вспоминая запущенный сад и грязные полы в домике Щавеля, Трикс ухмыльнулся.
«Ладно, пошли».
«Не могу, я же на работе».
«Что?»
«К тому же...» — Йен печально посмотрел куда-то за плечо Трикса. «За мной тут приглядывают».
Трикс обернулся, хотя и понимал, что рискует попасться на старую как мир уловку. Но и Йен не обманывал. За спиной Трикса стояли двое. Один смуглый, длинноволосый бугай, среди чьих предков явно были выходцы из жаркого Самаршана. Другой худой, лысый, доходяга с бледными, бесцветными глазами. Оба молодые, но какие-то помятые. Рядом друг с другом они смотрелись так смешно, что сразу становилось страшно.